Здравствуйте, Владыка.
Приветствую вас.
Особое время наступает у православных христиан – время Великого Поста. И подготовка к нему началась задолго, за 3 недели до его начала.
О чем же лучше всего задуматься в это время? Вот посмотрите, какие воскресные дни Церковь предлагает нам евангельские чтения. Как они помогают человеку осознать, а с чего же начать пост? С прощения, с покаяния, с отказа от собственной гордости. Как-то все постепенно приходит нам, и можно сказать, таким определенным апогеем подготовки к посту является прощенное воскресение. А точнее, сам чин прощения, который совершается в храме вечером. Когда ты подходишь к человеку, пускай тебе неизвестному, и говоришь «прости меня». Обращаясь с просьбой прощения не просто к отдельно взятому человеку, а можно сказать, в неком роде просишь прощения у всех людей, которых ты когда-то обидел. Ты это переживаешь, ты об этом задумываешься, потому что многие люди уже из этой жизни ушли, а других уже не найти, в каком-то другом месте живут нашей страны. С кем-то даже не знаешь, как поддерживать отношения, нет ни их телефона, не знаешь, куда обратиться, а хотелось бы сказать «прости». В юности, в молодости допустил ошибки. И вот перед незнакомым человеком говоришь «прости». С еще большей радостью обращаешься к знакомым людям, к ним говоришь «прости». С чего должно начинаться время поста? А с того, что ты осознал, что я самый плохой, а другие лучше меня. Именно поэтому просишь прощения.
Владыка, иногда бывает тяжело человека простить. Даже слышу иногда такое, что говорят, что ну, все прощу, но вот это не прощу никогда. Как научиться прощать?
А очень просто. Этот урок нам дается каждый день. Даже несколько раз в день. Когда мы читаем молитву Господню, «Отче наш, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Но если человек говорит, что вот все прощу, а это не прощу, ну задумайся, значит, и тебе тоже что-то не простится. Потому что ты сам себя загоняешь в эти рамки. Ну и практически нет такого греха, который человек пускай бы и не сделал, но о котором бы не подумал бы. Ведь судится человек не только по тем делам, которые он сделал, но и о тех, которые помыслил. А это вот, знаете, вот себя собрать внутренне очень сложно. И именно поэтому вот предоставляется такая возможность Великим Постом пройти таинство соборования, где благодать Божия укрепила бы наше чувство, чтобы мы вспомнили те грехи, которые когда-то сделали и которых забыли.
О таинстве соборования мы поговорим еще чуть позже. А сейчас хотел задать такой вопрос, что вот в последнее время получило распространение такое, что мы просим друг у друга прощения посредством СМС. Вот иногда приходит в стихотворной форме, и так и задумаешься, вот то это или не то. Вот ваше отношение к этому?
Ну, лучше, чтобы прощение было хоть в какой-то форме, чем вообще бы не было. С надеждой на то, что человек в будущем все-таки поймет, что одно дело, когда ты обращаешься с человеком лично и, глядя ему в глаза, просишь у него прощения. А другое дело, когда смс-кой. Тем более написал смс-ку на всех и всем рассылаешь. Конечно, это определенная форма лукавства, может быть, с одной стороны, с другой стороны упрощение собственной жизни, с третьей стороны то, что лично ты этого не делаешь, потому что тебе стыдно. Ты закрываешься, можно сказать, телефоном. Но всегда надо помнить, что если ты хочешь что-то сделать важное в жизни, всегда надо потрудиться и сделать это лично.
Очень часто пост связывают с запретом на ту или иную пищу. А зачем церковь предписывает эти ограничения? Неизвестно, не совсем понятно. Владыка, в чем главная цель Великого Поста? Зачем нужны ограничения, касающиеся всей привычной жизни человека?
Самый главный смысл поста заключается в том, чтобы человек осознал, что без Бога я есть никто. Что все, что дает мне Господь, это дар, который дается по любви. И надо быть достойным этой любви и любовью ответить на любовь Господа. Именно поэтому человек и проводит свою внутреннюю ревизию, для того, чтобы понять, насколько он пал. Когда он поймет, насколько он пал, он встанет от греха, для того, чтобы в этом грехе покаяться. Покаявшись, очистить себя плотью и кровью Господа, вкусить ее, причаститься. И так достойно приготовившись, встретить воскресение Спасителя. Но если мы объедаемся, если мы опиваемся, то тело никогда не даст нам возможность вот заняться такой внутренней духовной работой. Мы будем думать о страстях, мы будем думать о развлечениях. Тело стремится к этому. Потому что тело, оно есть тело, и телу хочется объедаться, опиваться, развлекаться. Ему не хочется молиться. Телу не хочется, чтобы какие-то ограничения были в отношении его. Но если мы не будем бороться сами с собой, то у нас никогда не будет духовных сил для того, чтобы внутренне собраться. Чтобы честно, отринув страсти, пристрастия, мысли, желания, оценить самого себя. А развлечение никогда не дает возможность подойти ко Христу.
Во время Великого Поста каждая неделя посвящена каким-то событиям. Какие службы, Владыка, было бы, ну, наверное, неправильно пропустить?
Вы знаете, глядя на Великий Пост, отлично осознаешь, что каждый воскресный день Великого Поста по-своему уникален. По-своему необычен и бывает только раз в году. Все же для каждого христианина очень важно, например, поприсутствовать на чтении канона Андрея Критского, который будет совершаться первые 4 дня первой седмицы Великого Поста. Как правило, богослужение начинается в 5 часов вечера и читается этот канон. Первый воскресный день Великого Поста – неделя торжества православия. Более того, в некоторых странах он даже считается чуть ли не государственным праздником, например, Греция. Очень важно в этот день прийти в храм. Как правило, христиане всегда в этот день приходят и причащаются, потому что готовились всю первую седмицу. Конечно же, на Великий Пост приходятся и некоторые двунесятые праздники, например, Благовещение. Очень важно, конечно же, быть на богослужении на верхней неделе. Мы встречаем Христа, грядущего на страсть. Ну и, как правило, такие дни, как Великий Четверток, Великая Пятница, Великая Суббота и, естественно, Пасхальный Крестный Ход. Да, я понимаю, что человек занят работой, трудами, надо кормить семью, надо заботиться о близких. Но даже если нет такой возможности выстоять все богослужение, но хоть на немного прийти, хоть немного помолиться, если хоть что-то сделать, это будет важнее, чем человек не сделал ничего.
Потрудиться.
Да, и, конечно же, с Великого Четвертка по Пасху – это очень важное богослужение, а наиважнейшее. Единственный раз в год, а радость потом сохраняешь всю жизнь.
И с начала уже поста в каждое молитвенное правило вводится молитва Ефрема Сирина «Господи, владыка живота моего». Собственно, эта молитва учит нас, как жить и зачем жить. Поэтому хотелось бы поговорить о ней поподробнее. Небольшая по объему, но в ней вся суть. «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми». Владыка, почему мы просим избавить нас от таких, казалось бы, на первый взгляд, незначительных
страстей? На самом деле очень значительные страсти. Просто поговорить, кого-то осудить, поунывать, много болтать. Это все рассеивает наше внимание, которое должно быть направлено внутрь нас. Мы должны оценивать не тех, кто вокруг меня, а самого себя. Это всегда тяжелее. Мы привыкли оценивать, осуждать других людей. Себя? Ну что вы! Когда я оцениваю самого себя, я придумываю себе множество и множество различных оправданий. Но если честно взглянуть на это, то как раз в этом и надо каяться. И все свои оправдания четко для себя показывать, как пристрастие к какому-то греху. Но вот если мы дальше пойдем по тексту молитвы Ефрема Сирина, пожалуйста. Да.
«Духа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви». Мы просим о даровании вот этих добродетелей. В чем сила их?
А это как раз те добродетели, которые внутренне нас заставляют собраться. Вот знаете, вот как человека взять холодной водой окатить, вот он такой сонный весь поднялся, расслабленный, раз холодная вода, и он внутренне собирается. Вот, может быть, с одной стороны, эти добродетели можно сравнить вот с тем духовной собранностью человека, который отринул от себя пристрастие и который четко осознает, какие же добродетели ему нужны, к чему стремиться. И когда человек это осознает, он уже идет к следующему молитвословию этой молитвы.
Да, и в последнем прошении мы просим: «Даруй мне зрите мои прегрешения и не осуждайте брата моего».
И вот уже человек подходит к самому главному, к чему готовит эта молитва. Уметь увидеть свои грехи. Вот этот туман, прелесть этого мира отогнать от себя – увидеть правду об этом мире, увидеть правду о себе. Увидев правду о себе, других уже ты не будешь осуждать. Ты будешь рыдать о самом себе, а не судить другого человека.
Действительно, вся суть в этой молитве.
Это определенная лестница, которая нам помогает подняться над страстями этого мира в борьбе с нашим собственным телом, и приобрести самое главное.
Несколько ступенек всего, но
это очень тяжелые ступени. Это очень сложные ступени, потому что человек бороться сам с собой не хочет. А ведь бороться надо не только вот сегодня я борюсь, завтра не борюсь. У нас в чем заключается проблема? Первая, вторая неделя Великого Поста, человек молится усердно, внутренне собран, а потом начинает привыкать. Он привыкает к Великому Посту, и жизнь неким образом уже вот идет по привычной колее. И теряет человек то, что хотел потом бы за весь пост приобрести. Вот человек думает: вот я Великим Постом то-то сделаю, то-то сделаю, то-то сделаю. А потом эти мысли куда-то уходят. И в ужасе человек вспоминает перед самой Пасхой: как быстро пролетел пост, ничего не успели. Вот как раз молитва Ефрема Сирина и напоминает нам, что же надо делать. Только чтобы мы ее читали, а не думали о том, что мы будем читать, а потом об этом забудем.
Владыка, а как быть, вот если человек настроился действительно на этот лад, что он пройдет по пути Великого Поста, но потом что-то происходит, что он немножко уходит в сторону, а потом говорит: ну все, я уже, наверное, сбился, я уже не достоин идти дальше, если я сбился. Может быть, вот что посоветуете сделать?
Ну, конечно же, исповедь. А что же еще можно посоветовать? Вот, например, часто у человека возникают проблемы со здоровьем Великим Постом. Когда по неразумию своему вот говоришь: я буду это вкушать, это не вкушать, теперь это выдержу. Но, увы, желудок говорит: нет, дорогой мой, ты слабый человек. Начинается у человека проблемы со здоровьем. И он идет к священнику и говорит: ну, батюшка, ну как мне быть? благословите меня там пить молоко. Священник, конечно, говорит, ну хорошо, пей, но есть маленькое «но». Человек должен понимать, что он нарушает пост. И на исповеди все равно сказать, что по немощи своей, по рекомендации врачей, я вынужден нарушить телесный пост, но сознаю, что согрешаю. Прости меня, милостивый Господи. Вот понимаете, немножечко одно от другого различается. Священник не может благословить на грех. Но священник понимает немощь человеческую, и этот грех отпускает человеку. Господь прощает.
Ну и, наверное, не следует тоже, если даже батюшка позволил какие-то послабления во время поста пищевые, не радоваться и не рассказывать тем, что «а мне можно». Но такое тоже бывает.
Это вот все должен человек воспринимать как то, что вот по немощи, что он больной. Что он больной. Ну так неси болезнь свою достойно. И проси у Господи крепости и сокрушайся в том, что вот эту некую битву своим телом ты все-таки проиграл в определенном роде. Но кайся в этом, проси у Господь прощения, чтобы свое падение преобразовать в свою победу.
Во время Великого Поста мы изменяем не только свою жизнь, но можем изменить и жизнь уже ушедших своих близких, родных, друзей. Наверное, не случайно в это время несколько родительских суббот. Каким образом, Владыка, мы можем помочь своим близким и, может быть, изменить их участь к лучшему?
Но вот как раз именно молитва церкви и личная молитва, потому что мы все остаемся членами церкви, глава которой Христос. Вот. И пускай один член церкви, который сейчас находится в Царстве Небесном, но он все равно остается членом церкви, испытывает некоторые затруднения, потому что вел жизнь несколько далекую от праведности. И тогда молитва церкви за этого человека может изменить его загробную участь. Но надо, чтобы за этого человека молились, и чтобы сами близкие родственники молились. Например, дети за своих родителей, или родители за своих детей, или внуки за своих дедов, прадедов. Не так, чтобы пришел в храм, написал записку, отдал. Нет, еще нужна и личная молитва. Все вместе молимся за этого человека. И тогда действительно загробная участь его изменяется. Но ведь нужны и определенные дела в память этого человека. Когда в память этого человека, например, людям престарелым в каком-нибудь таком доме оказываешь помощь в память этого человека. Или наоборот, в детский дом что-то жертвуешь в память этого человека. Или что-то строишь в память этого человека. Ведь как часто бывало на Руси, что в память усопшего строились храмы, часовни, писались иконы, которые жертвовались храму, или покупались, например, чаши, на которых священник служил. Что-то сделать. И если ты осознаешь, что тот, за кого ты молишься, был далек от церкви по образу своей жизни, тем больше трудов ты накладываешь на себя, чтобы сейчас, пока есть возможность, изменить участь этого несчастного человека.
Ну и, наверное, можно оглянуться вокруг себя в своем доме, в своем подъезде, посмотреть там на одиноко живущих бабушек, дедушек, кому-то помочь, многодетным.
Труды для милосердия безграничны. Главное – что-то делать, а не думать о том, что надо сделать.
Владыка, вы уже начали говорить, что Великим постом в храмах совершается таинство соборования. Обычно это происходит дважды за пост. В чем смысл этого таинства и, если говорить медицинским языком, кому оно показано?
Ну, традиционно уже сложилось, что во время Великого поста несколько раз, а не обязательно только два раза, несколько раз можно совершать таинство соборования для тех людей, кто желал пособорироваться. Смысл этого таинства заключается в том, чтобы человек через благодать Божию мог вспомнить те грехи, которые остались у него нераскаянные, а также получить крепость укрепления душ и телес. Раньше, когда-то это таинство для отдельно взятого человека совершалось 7 раз в течение всей недели. Сейчас это объединено вместе, уже традиционно, так сказать, согласно уставу. Вот, 7 раз помазывается освященным елеем человек, читаются специальные молитвословия, чтобы благодать Божия коснулась этого человека. Но надо помнить, что и самому тоже надо усердно молиться во время этого таинства. И тогда действительно обретешь силы для того, чтобы дальше идти по жизни, и для того, чтобы уметь раскаяться в тех согрешениях, которых ты забыл.
Владыка, а в каком настроении должен пребывать человек во время Великого Поста? Нужна ли эта жертва Богу, если человек очень мрачен, сосредоточен, пребывает в печали, не имеет любви к ближнему?
А вот как раз надо вспомнить о молитве Ефрема Сирина. Уныние нам здесь не нужно, абсолютно, абсолютно не нужно. Такому человеку, ну, бывает так, что человек впал все-таки в уныние. Надо напомнить, что, во-первых, это то, с чем мы должны бороться, это раз. А для того, чтобы ему окрепнуть, сказать, ну, слушай, прочитай канон Пасхи. И тогда, знаете, вот как-то уходит скорби, ты осознаешь, что сколько бы пост не длился бы, все равно он закончится Пасхой Христовой. Все равно мы радостно воскликнем «Христос воскресе!».
Владыка, а еще скажите про одежду. Вот обычно во время поста люди надевают темную одежду, черную одежду, черные платки, черные одежды. Правильно это или...
Ну, смысл заключается в том, чтобы, глядя на человека, другой человек не искусился. Мы это делаем не ради себя. В принципе, можно входить в храм в любых цветах одежды, а ради других, которые, может быть, окажутся более слабые, чем мы, и искусятся осуждением, когда увидят, что мы пришли в храм в каких-то ярких одеждах. Не ради нас, а ради более слабых. Можно немножечко им помочь таким образом.
Не искушать ближних.
Да.
Задача. Очень часто, Владыка, пост называют маленьким подвигом. А если человек слаб, что не может полностью его выдержать, но стремится стать лучше, изменить свою жизнь, что вы посоветуете?
Ну, у каждого человека есть какие-то определенные пристрастия. Кто-то любит смотреть сериалы, кто-то любит курить, кто-то любит осуждать, кто-то любит других высмеивать. Если вот честно к себе подойти и найти вот такие вот пристрастия. Но пускай хоть с одним пристрастием во время поста можно вот побороться. Да, сказать, я слабый, я немощный человек. Но я сумел себя удержать и ни одного сериала не посмотрел. Или ни одной сигареты не выкурил. Или ни одной рюмки водки не поднял. Сумел себя удержать. Или что-то другое не сделал. Но пускай будет хоть что-то сделано, чем вообще ничего. Хоть что-то.
Владыка, скажите, а с чем можно сравнить пост? С чем бы вы сравнили пост?
С трудом. С необходимым, тяжелым физическим трудом. Причем с таким трудом, который надо прям вот контролировать все время, чтобы не допустить ошибки. Вы знаете, вот как человек работает, скажем, на токарном станке, держит резец перед заготовкой. Если он ослабит руку свою или допустит ошибку, он может испортить деталь. Или резец может отскочить и человека поцарапать. Поэтому надо очень усердно себя контролировать. И так весь пост.
Владыка, мы бы очень хотели, чтобы вы напутствовали наших телезрителей на пути вот к Великому посту.
Помните, что сила Божия в немощи совершается. И какие бы скорби, болезни Великим постом вас не стали бы искушать, помните о том, что светлое Христово воскресение все равно придет. И все равно воскликнем «Христос воскресе!». Бдите, укрепляйте сами себя и помогайте тем, кому эта помощь от вас нужна, чтобы их поддержать. Храни вас Господь.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу.